Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня поговорим на тему, с одной стороны, культурную, с другой стороны, политическую. Судьба знаменитых украинских заповедников Киево-Печерской лавры, Софии Киевской, других знаменитых ранее во всем бывшем Советском Союзе, да и сейчас, собственно, привлекающих тысячи, сотни тысяч туристов, объектов культур, которые одновременно являются и сакральными объектами. Это всегда создает проблемы, и наши слушатели хорошо знают, каковы эти проблемы в России, и мы, разумеется, попробуем сейчас поговорить о том, каковы эти проблемы на Украине. Наши гости, представитель Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников, бывший генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Королевец.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И директор Центра развития демократии через культуру, эксперт Александр Буценко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, господин Королевец, совсем недавно творческая интеллигенция Украины написала открытое письмо, адресованная или своим коллегам, президенту Национальной академии наук Украины Борису Патону, относительно ситуации с музейной наукой в Киево-Печерской лавре. Ну, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, в чем смысл этого документа, а во-вторых, как бы ответили на вопрос, можно ли сохранять науку в месте, которое, ну, по определению является лаврой, то есть храмом, неким даже комплексом храмовых сооружений православной церкви. Как это совместить?
Ну, очень интересный вопрос, и я думаю, что ответ можно дать очень быстро, однозначно, и можно и нужно на эту тему долго говорить. Ну, наверное, сегодня поговорим не очень долго.
Да, не долго, у нас час времени, да, это большое время.
Но я думаю, что и в Российской Федерации, и в Украине, и вообще в постсоветских странах проблема взаимоотношения музеев и религиозных организаций, это хорошая, это серьезная проблема. Поскольку очень многие музеи расположены в зданиях, в памятниках архитектуры, которые имеют сакральное происхождение. Таковы, в частности, и два украинских киевских заповедника. Это Национальный Киево-Печерский заповедник и Национальный заповедник София Киевская. Это памятники национального значения. Это, кроме того, еще и объекты, которые находятся в списке всемирного культурного наследия. То есть это мировые два памятника. И, кстати, в декабре было 20 лет, когда и София Лавра соответствующим решением международного комитета были приняты в список объектов всемирного культурного наследия. Перед этим, в 1988 году, на территории Лавры возобновил деятельность свою Киево-Печерский монастырь, Свято-Успенская и Киево-Печерская Лавра. Естественно, вроде бы на территории появилось два хозяина, у которых разные уставные задачи, на первый взгляд, и противоречия, которые возникали по поводу разных взглядов на то, как надо сохранять, приспосабливать и использовать объекты культурного наследия, в том числе объекты, которые имеют очень давнюю историю. Это памятники домонгольской архитектуры. Это и на территории Лавры, и на территории Софии. Это сакральное, это церковное здание, которое является одновременно и памятниками культуры, архитектуры, которые надо сохранять. И вроде бы здесь возникает, на первый взгляд, какой-то конфликт. И вот вокруг этого очень много разговоров, очень много разных трактований, в том числе и в России, и известные музейщики, и вообще вся музейная общественность, и религиозные, церковные, оцерковленные люди дают свою трактовку, как к этому надо подходить.
Ну что, это нужно вернуть церкви, да.
Ну, есть такое мнение, да. Есть такое мнение, что это нужно вернуть церкви. И это, в частности, объясняется необходимостью такого, ну, какого-то возврата имущественных объектов прежнему владельцу. То есть выдвигается безусловное и безоговорочное требование все церковное вернуть церкви, Богу Богово. И вот вокруг того, как это надо делать, надо ли это делать, и в какой мере, в какой плоскости должно быть возвращение церковного, возвращение сакрального. Вот я думаю, вот эта проблема есть, и, наверное, к сожалению, еще долго будет.
Ну, господин Буценко, как вы считаете, в принципе, могут договориться церковники и музейщики вокруг именно вот таких объектов? Потому что объекты есть разные, да, но эти объекты, вот Киево-Печерская лавра и София Киевская, по большому счету, это принципиальные объекты, потому что если там хоть малейшая какая-то часть утрачена, это уже такая потеря мирового культурного наследия. Других такого рода объектов нету не только на территории Украины, мне кажется, нету и на территории всего постсоветского пространства. Все остальные ведь объекты, они более позднего. Зачастую характера, и, может быть, имеют меньшее символическое значение. Это признают все, да, как бы и в Киеве, и в Москве, и где угодно.
Ну, естественно, о других объектах можно еще вспомнить и Кирилловскую церковь, и Андреевскую церковь.
Это все части, да, Софиевского заповедника, да, между прочим, да, административно.
Абсолютно правильно. Могут ли договориться? Ну, сложно сказать. В идеале должны были бы договориться, поскольку это действительно может быть утрата именно памятников исторического значения, которое имеет мировое значение, и говорить о передаче просто какой-то конфессии или церкви в данном случае может быть связано с некоторыми утратами. С другой стороны, уже правильно сказано, что это можно исторически оглядываясь сказать, что это возвращение прав собственности и восстановление справедливости. Но, по моему мнению, здесь все должно зависеть от политики, которую проводит государство, культурной политики. И стоит вопрос, существует ли такая политика в Украине, и как государство видит сохранение этих памятников национального значения. Я думаю, что спор этот будет продолжаться еще в ближайшее время, поскольку однозначного ответа дать невозможно. И, с одной стороны, просто передать памятники такого значения церкви вызывает очень много вопросов, поскольку в течение многих лет в этих памятниках проводилась работа, именно связанная с сохранением музейного наследия и сохранением этих объектов как музеев. Они были открыты именно как музейные объекты для посещения разными людьми. Сейчас, если эта передача произойдет, тоже возможна коллизия, когда будет кое-что утрачено именно в этих памятниках. Если брать какой-то мировой опыт, то можно посмотреть, что в разных странах по-разному подходят к этому. Если существуют, скажем, соборы мирового значения, которые продолжают функционировать, и в то же время они защищены государством как памятники. С другой стороны, есть памятники, которые именно существует как исторические памятники, как музеи, и функция их как каких-то сакральных мест, она осталась в истории. Можно прийти, посмотреть, как это существовало в истории, но они уже не исполняют этих функций.
Например?
Например, ну, я сейчас не назову прямо таких примеров, но надо подумать просто.
Я могу, но есть София в Константинополе, в Стамбуле, но это политический пример скорее, да, она не храм не потому, что она не храм, а потому, что так сложились исторические обстоятельства. Вот я пытаюсь найти какой-то
именно
такой
пример,
яркий пример в христианской стране, когда есть собор, и он не действует, а он исключительно музей, да? Ну, такие примеры, наверное,
такие есть. Такие примеры есть почти в каждой стране. Давайте возьмем ту же Российскую Федерацию. Я думаю, гражданам и, значит,
но России... Но только что передано Владимировичу монастырь церкви, да.
Да. Санкт-Петербургу известно, что усыпальница царей, Петропавловская церковь, Петропавловский собор
на он территории
Петропавловской
музей, да,
церкви действует как музей. И две регистрации религиозных общин, которые были, наверное, в начале 90-х годов, патриархом были отменены. Осталась музейная функция, только музейная составляющая, которая не противоречит и не умаляет религиозную, сакральную и вообще такую, знаете, общегосударственную значимость этого места, этой святыни. Я хотел бы, знаете, вот сказать, что поиск такого компромисса, во-первых, должен быть вне политики. Вы начали наш эфир с тем, что подчеркнули, что есть здесь политическая составляющая. Конечно. Да, безусловно, она есть, и ее надо минимизировать. Это очень нехорошо, когда в диалог между музейными сотрудниками и представителями духовенства вмешивается политика. Я думаю, здесь надо больше говорить об этом вмешательстве политиков и тех последствиях, которые потом, негативных последствий, которые потом испытывают как музейные сотрудники, так и церковь. Вот это противопоставление музеев церкви, вот эта политическая составляющая, которая искусственно привнесена. Не было вмешательства, поверьте, давным-давно бы нашли консенсус, договорились, потому что плоскость договоренности – это общая цель, общие интересы. Интересы сохранить объекты культурного наследия. Церкви присуще почитание святынь, материальных святынь, мощей, сакральных мест. Точно так же и музеи преследуют своей целью сохранение материальных объектов. И здесь не может быть противоречия. Противопоставлять церкви музеи и наоборот непозволительно. Это непозволительная роскошь для нашей страны в первую очередь.
Сергей Кролевец, представитель Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников, и Александр Буценко, директор Центра развития демократии через культуру, в программе «Время гостей» на волнах Радио Свободы, которую сегодня ведет Виталий Портников. Ну, господин Буценко, тогда вот тут нужно понять, может быть, самой украинской власти, причем не только нынешней, но и предыдущим властям было выгодно вот это вот противопоставление церкви и науки, если угодно, музейной, потому что таким образом определенные политические дивиденды все время получались. За счет или передачи объектов, или наоборот, не передачи объектов кому-то. Значит, вот сейчас говорят, что может Российская Православная Церковь, то есть Украинская Православная Церковь, Московского Патриархата получить там новые объекты в собственность. А какое-то время она на них претендовала, а их не получали. Разные политические деятели таким образом обращались к разным частям электората. А что касается самой сохранности объектов, всем это было, в общем, может, не так и важно на Украине.
Ну, я с этим согласен. Это абсолютно, что сейчас встает вопрос, и почему он встает так остро, скажем, защитники непередачи этой церкви и вообще защитники непередачи даже более Министерству культуры, поскольку сейчас Кабмин принял решение передать это, скажем, Софиевский собор из подчинения Министерства регионального развития Министерству культуры. Почему это стоит вопрос? Поскольку это в первую очередь объясняется боязнью и потерять какую-то ценность этого объекта, именно музейную ценность. С другой стороны, абсолютно правильно, что власть, якобы провозглашая справедливость возврата исторической собственности конфессиям, религиозным конфессиям, она получала какие-то дивиденды и, в принципе, именно этим пользовалась, хотя сказать, что большая польза от этого и большой электорат, которые они приобретали вряд ли. Другое дело, что используя такие памятники мирового значения, это уже совсем становится в плоскости, ну, тяжело сказать, как это можно, современная власть, используя такие инструменты, это уже становится некоторым образом опять политика. Государство потеряет именно политическое направление и перспективу будущего. Я именно так могу это сказать. Ну, в принципе, если говорить о том, будет ли это дальше развиваться в политической плоскости, я думаю, что сейчас, может быть, единственным решением это будет какое-то общее обсуждение проблем этих памятников не только между, скажем, представителями музейной сферы и представителями церкви, но и также включая все общество, которые смогут сказать, как они видят развитие именно памятников и развитие в культурном отношении именно в украинских реалиях.
Вот скажите, господин Клес, вы 15 лет руководили музеем в Лавле, да? В прошлом году ушли с этой должности. Можно ли, в принципе, считать, что за этим стояла именно политика? вот вы видели в своем уходе политические обстоятельства, и что происходит, стало происходить в музее, так сказать, после вашего ухода? Или, в принципе, все эти 15 лет это были годы такой борьбы за музей, а не его развития?
Да, безусловно, эти годы были борьбой за музей, как в каждом музее. Каждый директор, каждый коллектив, каждый день это борьба, это работа за музей, за его будущее, за его перспективы, за перспективы сотрудников и за выполнение тех задач, которые стоят перед музеем. Но чтобы дать ответ на этот вопрос, было ли это политикой, давайте вот, на мой взгляд, определим, какого уровня политика вмешивается в межмузейно-церковное отношение. Вмешательство есть, мы это видим. Я, во-первых, хочу согласиться с Александром в том, что эти проблемы надо обсуждать. На эти темы надо говорить открыто и привлекать к этому диалогу как можно больше сторон, всех, кто является участником этого процесса или, может быть, потенциально. Это первое. Какая политика? И в чем она проявлялась? Вот за эти 15 лет, чуть меньше 15 лет, когда я был директором, я на своих глазах видел, не только я, вся музейная общественность, вообще вся общественность видела, какого уровня политика вмешивалась в эти отношения. На мой взгляд, это провинциальная политика. Это не политика государственного уровня, а это политика сегодняшнего дня. Это борьба за голоса на выборах. И политики начали обращаться к церкви именно вот с этой целью, первой, сегодняшней. Приходили к представителям, иерархам церковным и просили поддержку на выборах в голосах, чтобы получить больше мест, чтобы получить то, что они хотят получить. И это очень плохую роль сыграет в итоге. Оно уже играет плохую роль. Мы уже теряем, физически теряем объекты, которым является София Лавра. Это было сначала разово, потом массово, потом это стало нормой. И у нас сегодня, к сожалению, политическая палитра имеет четко определенную и религиозную окраску. Политики стали привлекать церковь, не думая о том, что со временем привлеченная в политику церковь заставит политиков действовать уже не по демократическим правилам, не по стандартам Конституции, а по церковным канонам. Вот что сегодня мы и наблюдаем. Сегодня церковь стала активным участником этого процесса, и уже от нее зависят политики. Это может повторить ту ситуацию, которая была в 2017 году, потому что в значительной степени повлияла на события 2017 года, на революцию, та нереформированная имперская машина управления, которая привела к революции. Вот эта нереформированность. И сегодня, привлекая церковь к политическим своим разборкам, политики стали заложниками ситуации, которая сегодня является. Причем это далеко не политики самого высокого уровня. Это не первые лица, это не лидеры партий, а это чиновническо-политический такая прослойка в политиканстве, которая свои сегодняшние вопросы решает, не думая о перспективах страны, государства, сталкивая церковь и музеи. И в результате мы имеем то, что мы имеем.
Ну, разве первые лица не покровительствуют церкви?
Но они ж ведомы тем своим окружением. Короля играет свита. Если приходят советники, если приходят политологи и говорят, и они видят, что оппоненты побежали в одну конфессию, то они бегут в другой. И сегодня политический раскол имеет еще религиозную окраску. Вот это очень плохо.
Но тут проблема еще, может быть, осложняется тем, что как каждое решение, принимаемое в последнее время в Украине, не продуманы механизмы. Тогда вот было принято политическое решение о передаче объектов, механизмы не продуманы, начиная от обсуждения общего и до полной передачи. Поэтому приходилось мне слышать от музейщиков с ужасом, как церковь приходит и начинает распоряжаться объектами, которые находились в этих храмах. Это, не надо забывать, что это и фрески, именно домонгольские фрески Софии Киевской. Это,
ну, София Киевская еще не пришла.
Нет, я имею в виду, да. Взять Кирилловскую церковь, где Врубель, взять Андреевскую церковь, куда тоже мне приходилось слышать, как приходит церковь и вбивает просто гвозди в деревянные иконостасы и так далее. С другой стороны, я разговаривал с церковниками, которые тоже обижались на музейщиков, указывая, что они не понимают именно сакрального действия и обрядов, которые должны проводиться в этом месте, и что это место именно приспособлено к этому. Но я хотел бы вернуться, что так же, как и многие другие проблемы, касающиеся не только музеев, взять даже просто любую культурную сферу, начиная и музеи, и книгоиздания, многие решения, которые принимаются, они упираются в то, что не продуманы механизмы их реализации. И потом начинают выходить очень многие проблемы, связанные с этим.
Ну, тут ведь важно понять, в принципе, насколько готовы откликнуться каким-то вашим пожеланиям и представители власти, и представители церкви, насколько вообще такой диалог возможен.
Возможен, и он ведется, и он есть, и церковь как собрание людей, это очень неоднозначная и неоднородная вещь. Там много представителей, которые несут свой крест, которые служат тому пути, который они избрали, понимают причинно-следственные связи и истинно хотят сделать то, к чему призвана церковь, и делают эту работу. Иначе бы не было того возрождения религиозного, которое наступило одновременно с перестройкой. И именно вмешательство политиков, неправильные обещания, авансы, которые давались и даются политиками, приводят к тому, что политики искушают церковь имущественными обещаниями. И церковь искушается, а это есть грех. Вместо того, чтобы найти путь совместного использования, музейное значение объектов культурного наследия абсолютно не уничижает и не уничтожает его сакральную сущность. Это две категории, которые присутствуют одновременно в музейных предметах и в сакральных святынях. Они не противоставляются одна другой.
Продолжим нашу беседу с Сергеем Хлевцом, представителем Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников, и Александром Бутенко, директором Центра развития демократии через культуру, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», а сегодня 22 часа 07 минут после новостей. Ирина Лагунина представит вам такие темы в журнале «Время и мир». Чем провинились бахрейнские шииты, демонстрации в Каире, опыт избегать насилия во время шествий брали в Белграде, и, представьте, половина россиян влюблены. Повторы этой программы в час ночи, 3 часа дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский парламент сегодня принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В документе, в частности, содержится призыв к российским властям сделать все от них зависящее для учреждения в стране независимой судебной системы. Сотрудники Следственного комитета при МВД России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. В Ватикане в четверг состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI с президентом России Дмитрием Медведевым. Это был первый визит российского лидера в Ватикан после установления дипломатических отношений между Россией и Святым Престолом в 2009 году. Суд подмосковного города Пушкина сегодня санкционировал арест одного из основных фигурантов дела о так называемом крышевании игорного бизнеса Ивана Назарова. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Суд в Минске приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима оппозиционера Василия Парфенкова. Такое решение вынес суд в четверг на процессе по делу о массовых беспорядках в Минске. В Москве минувшей ночью неизвестные расписали угрозами и ругательствами подъезд дома, где проживает активист оппозиции Сергей Удальцов. Бахрейне армия взяла под контроль центр столицы Манамы после разгона силами безопасности лагеря оппозиции. В ходе столкновения с полицией при ликвидации лагеря погибли по меньшей мере 4 человека, еще несколько считаются пропавшими без вести. В Ливии в четверг сторонники ливийского лидера Муаммара Каддафи собрались в столице страны, чтобы предотвратить проведение оппозиции антиправительственной акции.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня представитель Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников, бывший генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Королевец и директор Центра развития демократии через культуру Александр Буценко. Мы обсуждаем судьбу знаменитых украинских историко-культурных заповедников, таких как Киево-Печерская лавра и София Киевская. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 044 490 2905. Это номер в украинской столице, номер для наших радиослушателей в Украине, так что они могут также задавать свои вопросы гостям, а мы продолжим диалог. Вот, кстати говоря, надо понять, собственно, что уже произошло в Лавре, это вопрос к Гатрину Клевцу, после передачи ряда объектов в церковную собственность. Кстати, там были странные объекты. Вы знаете, там была даже больница на территории Лавры, что всегда вызывало вопросы, почему она именно там. Там есть объекты, которые не переданы, но тоже вызывают вопросы, как почему они именно там, допустим, там музей театрального искусства, кажется, да, есть на территории.
Ну, 6 Лавры. Музеев на
территории. Там, да, вот, ну, например, да, вот, ну, как будто бы не имеет отношения к самой тематике заповедника. И еще целый ряд такого рода музеев, то есть, которые не по теме Лавры. Музей миниатюр, да, вот тоже хороший пример. Может быть, это хороший музей, но возникает вопрос, должен ли он именно в Лавре находиться. Я думаю, что люди из церковной Краскругова, они вполне могут задаваться такими вопросами.
Ну, на территории Киево-Печерского заповедника, на территории Киево-Печерской Лавры находится сегодня 20 юридических лиц, 20 организаций и примерно такое же количество, 20 религиозных организаций. Там не только Свято-Успенская и Киево-Печерская лавра. Там примерно 20 религиозных организаций и 20 организаций гражданских, юридических лиц. В первую очередь, это 6 музеев, которые находятся на этой территории и которые в свое время были частью заповедника. Вот что произошло за последние годы с заповедником? В 2003 году крупнейший в Украине музей, музейное объединение, музейный комплекс, кстати, до войны это объединение называлось «Музейный городок», и музейная функция появилась на территории Киево-Печерской лавры еще до революции, и Киево-Печерский заповедник является правонаследником церковно-археологического музея, который был открыт в 1873 году в Киеве, сначала на Подоле в братском корпусе Академии, а потом перемещен на территории Лавры. И вот эти музеи являются частью того музейного объединения, которое было разъединено. Сегодня можно говорить о том, что это такая политика рейдерства, которая была осуществлена по отношению к этому крупнейшему музейному объединению. Музей театральный, музей декоративного искусства, музей книги и книгопечатания были, и другие музеи были и являлись частью музейного объединения Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. Общее количество сотрудников 750 человек было, когда я пришел в 1995 году на работу. Общая коллекция представляла около 500 тысяч единиц хранения. Для Украины это много, если принять во внимание, что весь музейный фонд Украины 11-12 миллионов. Это довольно большая часть. И вот это самое крупное музейное объединение сначала было разъединено, и сегодня возникает вопрос, а что там делают вот эти организации. А потом по всем законам рейдерства осуществлялся захват помещений, а потом и дирекции заповедника. Сегодня чиновники, которые вот эту политику, о которой я говорил, создавали, политику стравливания музея и церкви, которые должны были бы отвечать за свои злодеяния, за свои нарушения законов, Я имею в виду конкретных людей, это руководство Государственной службы по охране культурного наследия во главе с его руководителем, господином Кучеруком, его заместителями, все в числе там 8 или 10 человек перешли на работу в Киево-Печерский заповедник. Они вдруг стали музейщиками для того, чтобы...
Ну, аж они для себя и готовили эти места.
Да, да? Наверное. Для того, чтобы стать музейщиком, понимаете, вот тут параллельно надо провести с Софией, которая сегодня испытывает те проблемы, которые год назад или больше были у Киево-Печерского заповедника. Сегодня обвиняют директора Софии Киевской, Куковальской, в каких-то неправильных действиях. Прямо те же самые чиновники. В эфире с экрана телевидения господин Вечерский, заместитель главы госкультур наследия, обвинил Куковальскую в том, что она неправильно что-то сделала, что она будет отвечать, что сейчас тут проведут аудиторскую проверку в течение 5 лет. Идет прямое запугивание с тем, что ее дискредитировать. Поверьте мне, музейщикам, а тем более руководителем крупного музея, человек может стать лет через 5, через 10. Только-только мы получили готового музейщика, который может на равных говорить своими коллегами в Российской Федерации, с директором Лувра. И сейчас ее убирают с этого места. С какой целью? Чтобы обезглавить музей. И мы уже знаем, кто должен стать на место госпожи Куковальской. Те же коррумпированные чиновники, которые подписывали разрешение на застройку в охранной зоне Софии Киевской Лавры. И у меня есть материалы, которые я передал в прокуратуру. Здесь просто криминальная история. И с Лаврой, и с Софией, и... к общему сожалению всех музейных сотрудников.
Зато обитатели, кстати, очень красивые виды этих вот домов, которые там стоят.
Да, конечно, это рекламируется из бигбордов. Вид на Лавру, вид на Софию, вид на Днепр. Так вот эти чиновники, они просто используют церковь, используют представителей монастыря и прячутся за церковный зонтик. Они между собой и музейщиками выставили это интересы церкви. И, к сожалению, нашли понимание. Я жду, что высшее руководство, в первую очередь Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, должно свое слово сказать и отмежеваться от этих, оградить себя от этих действий, действий вне закона.
Послушаем звонки. Есть у нас. Да, здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Это Вячеслав из Калужской области. Я хотел задать немножко косвенный вопрос. Вот в Бабьем Яру под Киевом было расстреляно по меньшей мере 200 тысяч цыган, евреев и советских военнопленных. И вот примерно в 2000 году там начали пытаться строить какой-то музей Холокоста. Я читал, у меня сохранился один номер общей газеты, которая закрылась давно. Вот что-то там получилось построить или вот... Мы так эти уроки не выучим. Вот сейчас, когда Николай Саркози пытался цыгане выселить, его Европарламент осудил, назвал, что это фашистский рецидив, который недопустим. А вот мы эти уроки забываем и обречены, наверное, на повторение национализма, вот как на Манежной площади. Спасибо.
Вячеслав, спасибо за ваш вопрос. Мне очень приятна ваша обеспокоенность этими вопросами. И, насколько я знаю, вмешательством международной общественности те намерения строительства, которые были, отменены.
Они, да, но сама идея, что на месте
геноцида
построить некое сооружение была странной. Но, кстати, это ведь старая советская идея, когда пытались вообще замалчивать уничтожение евреев в Бабьем Яру, хотели там сначала построить какую-то танцплощадку.
Но это проявление совковости наших чиновников. Это вообще недопустимая вещь.
С другой стороны, там построен был просто мемориал, и вокруг него есть идея сохранить это и построить музей. И надо сказать, что каждый год отмечается действительно дата Холокоста и расстрела в Бабьем Яру, и в этом отношении все больше и больше становится... В Украине именно вот это восприятие невозможности повторения того, что случилось, и как-то сохранение уроков и сохранение памяти, это та тема, которая, в принципе, в Украине она никогда не нарушалась, но в отношении Бабьего Яра все идеи, которые были там построить действительно танцплощадку и все остальное, они, общественность настолько резко реагировала, что ни одна из них не получила какого-то продолжения.
Ну, надо ведь сказать, что, между прочим, большая часть Яров, где погибли там евреи украинские, во всех остальных больших городах Украины, она была действительно застроена разные парками и прочее. Ну, вот Киев это яркий пример общественного сопротивления.
Это осознанная политика коммунистического периода Украины. И, к сожалению, она имеет рецидивы. Мне очень приятен вопрос Вячеслава из Калуги, из-под Калуги, из Калужской области, потому что киевляне всю правду о Бабьем Яре знали всегда. Мне рассказывала моя тетушка, она пережила оккупацию в Киеве, моя мать с семьей, с бабушкой. Они рассказывали это одновременно с тем романом Кузнецова «Бабий Яр». И правду киевляне знали.
Ну, это действительно, я тоже помню детство киевское, это просто передавалось из уст в уста, и всегда Бабий Яр это был какой-то символ в Киеве, вот, и никогда
не забывали. Потому что это массовый расстрел на глазах людей, фактически, вот. Такое редко бывает в больших городах, между прочим, это же даже не концлагерь.
Это мирового, это библейского масштаба трагедия. И как сделать, чтобы не было рецидивов танцев на святынях?
Послушаем следующий звонок, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это со мной сейчас?
Да, да, кто вы, пожалуйста.
Я Олег Петрович, живу в Евпатории, в Крыму.
Да, здравствуйте, Олег Петрович.
Я как гражданин Украины интересуюсь таким вопросом. А почему вообще стоит вопрос о передаче зданий, принадлежавших когда-то Русской Православной Церкви, а современной Православной Церкви, будь то Украинского Патриархата, Московского, они не являются прямыми наследницами той церкви. Почему стоит вопрос о передаче именно им прав собственности на эти здания? И я так понимаю, если передавать собственность бывшего когда-то у кого-то, то должен быть единый закон для всех собственников. Баронов, помещиков, заводчиков, да? А тут получается какая-то привилегия именно современным церковным организациям, которые, ну, в общем-то, не имеют никаких прав особенных на эти здания. В нашей стране, я знаю, что есть миллионы людей просто неверующих, есть сотни тысяч верующих других конфессий, много очень протестантских церквей, все они христианские и все они граждане Украины. Почему же, допустим, музейные работники или еще кто-то, там чиновники государственные, должны решать вопрос о собственности, принадлежащей всему народу, в том числе и мне, как гражданину Украины? Или должен быть общий закон для всех?
Да, понятна ваша идея, да, да, понятно.
Да, да, спасибо. Ну,
это как раз тоже к вам вопрос, прежде всего, господин Крылец, ну, относительно собственности.
Очень хороший вопрос, и в этом вопросе тоже очень много инсинуаций, очень много неправильных трактований. Дело в том, что все религиозные организации, все конфессии, в том числе и в первую очередь православные, которые зарегистрированы Министерством юстиции Украины, они зарегистрированы наново. И ни одна из них не является юридическим преемником тех прав собственности, которые были, ну, в частности, у Русской Православной Церкви. Здесь надо принимать во внимание еще один аспект, что в России, в Российской империи церковь была представлена синодом. В феврале 1917 года, после революции, вся собственность бывшей империи утратила те свои права, на которые сегодня может кто-то претендовать на правах реституции, возврата утерянного, потому что церковь не была в Российской империи отделена от государства, и претендовать на церковную собственность, это равносильно тому, чтобы выдвигать претензии на возрождение империи в части своей институции. Церковь была одним из столпов империи, неотъемлемой структурой исполнительной, законодательной власти и имперской части страны. И восстанавливать вот в имущественном вопросе, в имущественном срезе решать этот вопрос, на мой взгляд, это ошибка. К сожалению, чиновники об этом часто говорят. Здесь еще один вопрос. А на какой момент отдавать? Мы все с вами знаем, что Украинская церковь признала верховенство Московской митрополии только в 1686 году. Лавра на этот момент была практически вся уже построена. Кому возвращать? Той церкви, которая была до 17 века? Или той церкви, которая была до 17 года? или той церкви, которая была на этой территории до 22 года, потому что после революции в Российской империи, во всех ее структурах происходили определенные процессы, и Лавская община сама реорганизовалась, обновилась, как они считали, зарегистрировали абсолютно новую юридическую организацию, юридическое лицо, и они являлись на 22-й год пользователями территории Киево-Печерской лавры. И у них потом в 30-м году при закрытии Киево-Печерской лавры большевиками
все это было отобрано.
Это все было отобрано. Так что давайте возродим обновленческую церковь и им отдадим эти вопросы в имущественной плоскости, в имущественном аспекте рассматривать нельзя. Их надо рассматривать, как сказал Олег Петрович, с точки зрения интересов всех граждан Украины в первую очередь. Потому что мы сегодня можем быть и неправославными, и атеистами, или перейти в другую конфессию, но имеем права как граждане, как наследники своих предков, которые своим трудом, всех национальностей, я подчеркиваю, создавали эту святыню.
Да, я абсолютно тоже с этим согласен. Я просто добавил, это опять показывает как государство, которое должно иметь свою конкретную политику. И потом, если существует закон передачи объектов, сакральных объектов, общинам, религиозным общинам, возникает вопрос тогда, с какого времени и исторически какие объекты. То есть мы опять видим, что был принят закон, непродуманные механизмы, и как многие проблемы, они были просто отброшены. Сейчас они поднимаются на поверхность.
Как следствие правового такого вот недоработки.
Недоработки, которая связана опять была с каждым законом. Это, в общем-то, надо понимать, что это инструмент. Как любой инструмент, он может оказаться непригодным к каким-то обстоятельствам. Его надо либо улучшить, либо просто отбросить, принять другой инструмент. А не просто пользоваться этим инструментом
и манипулировать.
И главное, прикладывать ко всем одинаковым, случаям одинаково. То есть это опять показывает то, что государство должно иметь свою политику, преследовать какие-то цели и менять инструменты на достижение этих целей, менять законодательные инструменты. И очень просто тогда решать вопрос, поскольку это, мы видим, это исторические памятники, принадлежащие мы всему народу. Поэтому весь народ должен быть соучастником этих решений. Тогда не будет таких коллизий просто.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте,
да, представьтесь. Да, пожалуйста.
Будьте добры, я видела фреску в Киевской Софии в виде иконы «Охота на вепря», ну, на дикого кабана. Как вы считаете, не прослеживается ли вот эта нить вкуса еще с Киевской Руси вот до сегодняшнего дня, что украинцы любят сало, они считаются ценителями и любителями сала. Не идет ли это еще от той вот надписи, от той фрески вот с
Киевской Руси? Это такая, значит, фресочная этнография.
А есть такая фреска? Судя по вопросу, судя по тексту вопроса, по смыслу вопрос из Российской Федерации, вполне возможно.
Ну, я бы нашел в этом другое. Сам факт входа фрески, связанной с охотом в Львовском соборе, вообще говорит об элитной преемственности.
Ну, конечно, понимаете? Об этой фреске, да, это известный сюжет, о нем можно очень много говорить. Это роспись, которая открыта, и вместе с ней там очень много сюжетов, и идут споры, в том числе доказательства ученых, сотрудников заповедника о том, что София имеет дату основания 2011 год, очень интересно, и вот эти материалы, граффити, живописные материалы, использовались в доказательстве, и вообще этот сюжет очень интересный, как и все другие.
Ну и показывает, какие животные обитали уже в то время.
Да, и еще, не уже, а еще были дикие вепри.
Их было много.
Да, послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Николай из Москвы.
Здравствуйте.
У нас все ищут янтарную комнату, и за время оккупации много музеев и разграблено. Я смотрел достаточно популярный фильм о Крыме и Ленинский дворец, как его там сохраняли, как смогли над картинами там везде успеть хранить или написать, что это копии, и даже Гиммлер сам приезжал, говорит, много копий, ничего типа взять. Мне там рассказывали, что немцы не имели права грабить там музей якобы на Украине, даже кровоемкостные, кто-то там из шофёров, что ли, Гиммлера взял какую-то от графина стеклянную крышку и был отправлен на Сталинградский фронт. Хотелось бы узнать, как все-таки немцы пограбили, не пограбили. Маленькую заметочку. Слышали ли вы о таком музейщике? Анатолий Николай Харитонович, вот интересно, он из крестьян и в Санкт-Петербурге прицельно учился, и в Одесской художественной академии умудрился в Полтаве, там, в Сумах и еще в каких-то городах музей создать, и все-таки его расстреляли. Он всю свободу искал, при царе ему плохо жилось, а при коммунистах он все-таки смерти нашел и не смог ничего сделать, так сказать, при народной власти. Слышали ли такую, такую фамилию? Спасибо большое.
Ну вот, собственно.
Ну, спасибо. Спасибо. Это Олег из Москвы,
да? Да. Николай.
Николай?
Да.
Спасибо, Николай, за внимательное отношение к музейной тематике. Действительно, очень много утрат понесли музеи Украины во время Второй мировой войны. И на сегодняшний день, к сожалению, еще нет полного перечня тех утрат, которые были во время оккупации, в частности, и Киева. Вот, к сожалению, точно так же, как в России, в Петербурге, все обеспокоены поиском янтарной комнаты, и это является чуть ли не национальным таким вот...
Детективом, да, я бы сказал. Несмотря на то, что комната есть,
да,
она восстановлена.
Да, восстановлена, да. Но все равно ту подлинную ищут, и очень интересные статьи на эту тему, поиски. Вот точно так же и в Киеве есть такие раритетные вещи, которые, к сожалению, утрачены, и есть смутные догадки, и какие-то, которые ведут там, в то или в другое место. Я имею в виду, это иконы византийского письма, которые были в Успенском соборе, это и Успенская икона. Можно считать, что это икона номер один. Но если не номер один, там Владимирская, да?
Слушайте, в Киеве, да, был утрачен Успенский собор.
Собор
сам
был
по
утрачен,
себе,
это, но перед этим...
Знаете, несравнимо ни с каким другим, так они кое-какого друг включали, вероятно.
Но можно сравнить только с янтарной комнатой.
Да, ну тут янтарная комната все-таки внутри, а собор это само сакральное сооружение.
Но и все, что было в Успенском соборе.
Да, оно
это
там тоже
утрачено. Это очень ценная икона Успения, которая, по легенде, была дарована Богородице. Вроде бы есть воспоминания или какие-то смутные намеки на то, что она погибла под Кенигсбергом в 1945 году во время обстрела. Икона, Ильинская икона, тоже бесследно исчезла. И утраты, которые понесены были во время Второй войны музеями Киева и Украины, они колоссальны. Но не меньше утрат, к сожалению, в невоенное время, во время большевистской борьбы с религией, коммунисты-атеисты, этот лозунг был материализован. И в то время эти утраты тоже, которые были понесены в то время, они тоже не поддаются описанию. Счет идет на миллиарды.
Экспонатов, да?
Если там в денежном эквиваленте.
А, в этом смысле,
и да, на... Сотни тысяч, если считать их. А тех музейных сотрудников, которые часто ценой своего, своей жизни спасали эти экспонаты, мы знаем. Мы знаем о том, что музейный работник, сотрудник музея, хранитель Черногубов был расстрелян во время оккупации за то, что он прятал вроде бы из Успенского собора те иконы, которые могли пострадать. Вроде бы этот человек знал о том, что Успенский собор заминирован и выносил. Его расстреляли. Очень многие музейные сотрудники отдавали жизнь своему делу.
Что касается Никанора Анатского, насколько я помню, его имя вообще носит Сумской художественный музей. Он был художником, прежде всего, был создателем этого музея, но и художник. И это тоже надо,
ну,
так сказать.
Я хотел бы вместе с этой фамилией упомянуть и Федора Эрнста, и Шмидта, и Белишевского, и такого славного музейника, музейного сотрудника, директора музея Украины в Лавре, в Киево-Печерском заповеднике, это Петр Потоцкий. Эти люди были расстреляны. Они были репрессированы кто в 30-х годах, кто в 37-м году. И мало кто из них остался жив.
Ну, я вам должен сказать, господин, что я вот боюсь, что вот... то, что там нам Николай спрашивал в Никаноре Анатском, я боюсь, что вот у нас на самой Украине здесь люди гораздо меньше могут знать о таких
людях.
У нас вообще не знают о людях, которые совершали культурные подвиги. Вот это тоже большой вопрос.
Это большой вопрос именно информирования и людей. И это, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что это позиция государства и политика государства.
Ну, очень приятно, что москвичи об этом задают вопрос.
Но другое дело, что не было никакой политики немецкой о сохранении художественных ценностей Украины. Я просто никогда с этим не сталкивался. Да и не может любая оккупационная власть заботиться о сохранении ценностей страны, которую оккупировала, если она не хочет превратить эту же оккупированную страну в свое продолжение. То есть потери были во время войны, до войны и, к сожалению, после войны, во время советского периода, когда из музеев Украины под предлогом пополнения коллекций в центре вывозились также много экспонатов. И сейчас именно много возвращается в Украину, но много навсегда, может, надеемся, не навсегда утеряно.
Ну, есть же еще и раздел этого имущества между бывшими советскими республиками, когда то, что осталось там, то осталось там, да, как говорится, это. Еще и проблемы, мы тут говорили, кстати, о российско-украинских институционных проблемах не раз в эфире. Насколько я понимаю, они тоже очень серьезные.
Да, есть, здесь есть вопрос, но, на мой взгляд, есть и точка или плоскость, которой можно достигнуть договоренности, и эти вопросы очень быстро разрешить, не быстро, а без ущерба для стран разрешить. Надо исходить из того, что если эти музейные предметы сохранены, и они сегодня надлежащим образом находятся в музеях, это уже хорошо, это уже предмет для того, чтобы говорить о дальнейшем. Вообще реституция музейных предметов – это очень проблематичная вещь.
Я вообще больше это тема отдельного разговора.
И очень сложно возвращать даже доказанные вещи.
Поблагодарю наших гостей сегодня. В нашем эфире были представители Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников Сергей Королевец и директор Центра развития демократии через культуру Александр Бусенко. Спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо.
Спасибо, уважаемые радиослушатели. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Андрей Шары буквально через минуту подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к российским властям соблюдать демократические свободы. Папа Римский Бенедикт XVI принял президента России Дмитрия Медведева. Насколько реальна встреча папы и патриарха Московской и всея Руси? И в столице Бахрейна Манаме разгромлен лагерь манифестантов. В чем причины масштабных протестов? Всего доброго и до новых встреч, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
600 претензий к Аэрофлоту.
Комментарии экспертов.
Эксперт Владимир Южаков об изменении коррупционного законодательства.
В блогах «Свободы».
Лепрозорий Сколкову. Анастасия Кириленко. Как в Россию приглашают иностранных ученых.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».